Кыргызстанда саат 8, Соода Азаттык радиосу. Отуз биринчи декабрдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Кутман таңыз менен, аты жөнүм Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттан. Кыргызстанда миллиондук доолор уланууда. Эксперттер басма сөз каражаттарын сотко бергендерди сындап жатышат.
Эгер сот коюлган доону канааттандырса, кезектеги чоң катоолу эсептелет. Анда сырткары бул жаңы келген бийлик үчүн да сыноо.
Согуш тутанган мамлекеттерде 2019 жылы абал кандай болот? Бул темага дүйнөлүк пресса түрмөгүндө кайрылабыз. Ошондой эле узап бараткан 2018 жылда спорт дүйнөсүндө болгон окуяларга серп салабыз жана Бангладеште дарак дарылаган ыктыярчы аксакал тууралуу айтып беребиз.
Жеңил көрүнгөнү менен бул оңой эмес экен. Бактын сөңгөгүнөн көп жыл мурун урулуп, тат баскан мыкты сууруп чыгуу аябай кыйын экен.
Оболу жаңылыктар түрмөгү Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын батыш жана түндүк штаттарында бир нече күндөн бери тынбай жааган кардан улам 7 киши каза болду. Алардын көбү калың карда жол кырсыктарына кабылып көз жумганын маалымат каражаттар кабарлашты. Соңку бир нече күндө Кошмо штаттардын түндүк жана батыш аймактарына түшкөн кардын калыңдыгы 30 сантиметрге жеткен. 27 декабрдан бери жүздөгөн авиа каттам токтотулуп, көбү башка маалга жылдырылды. Катуу шамал менен басылбай жааган кардан улам түндүк Дакота, түштүк Дакота, Миннесота, Канзас жана Айова штаттарында кан жолдор жабылды. Метеорологтор өлкөнүн башка аймактарында дагы кар калың түшүп, түштүк чыгыш бөлүгүндө нөшөрлөгөн жаан болот деп эскертишти. Орусия менен Беларусь экономикалык кызматташтык боюнча жумушчу топ түзөт. Бул тууралуу Орусия президенти Владимир Путин ишембиде Беларусь президенти Александр Лукашенко менен Москвадагы жолугушууда билдирди.
Создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики, там по другим направлениям.
Путиндин айтымында жумушчу топ эки мамлекеттин экономикалык байланыштарын өнүктүрүү максатын көздөйт. Бул Орусия менен Беларусь башчыларынын акыркы аптадагы экинчи жолку жолугушуусу. Кездешүү Орусия Беларусь мамилелери өнүктөштүктүн келечеги жөнүндө ар кандай кептер тарап жаткан учурга туш келди. Лукашенко жыл башынан бери бир нече жолу Орусиянын басымы жөнүндө кыйытып келе жаткан. Декабрь айында Лукашенко Москва Беларусьтун эгемендүүлүгүнөн баш тартууга түртүп жатат деп ачык айтып чыккан. Ал эми Москва Беларусь соодада өзгөчө жеңилдиктерди калтырууну талап кылып жатат деп билдирген. Кыргызстанда мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Адамкул Жунусов 4 февралга чейин камакта болот. Мындай чечим 29 декабрда чыкканын жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Жунусов 28 декабрда Азербайжандан Бишкекке алып келингенден кийин ден соолугу начарлап, номер 1 шаардык ооруканага жаткырылган. Коррупцияга байланыштуу августта кылмыш иши козголуп издөөгө алынган мурдагы чиновниктин Бакунун аэропортунан кармалганы 10 декабрда белгилүү болгон. Ал 2016-2016 жылдарда мамлекеттик бажы кызматын жетектеп турган кезде аталган мекеменин башка кызматкерлери менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган, казынага чоң өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын маалыматына караганда, мындай аракеттердин натыйжасында мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Жунусовдун өзү жана анын жакындары коюлган айыптарга комментарий бериши элек. Ооганстанда 2019 жылдын апрелине белгиленген президенттик шайлоо 20-июлга ажылды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Абдулбадис Аят 30 декабрда билдирди. Ал ошондой эле президенттик шайлоо менен кошо жергиликтүү бийликке жана Газни провинциясынын кеңешине шайлоо чок өтөөрүн кошумчалады. Мурдараак борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү техникалык маселелер жана талапкерлердин кеч катталышына байланыштуу шайлоонун мөөнөтүн жылдырууну караштырып жатышканын жарыялашкан. Талапкерлерди каттоо 22 декабрда башталып, 2 январда аяктамак, бирок ушул күнгө чейин эч ким каттоодон өтө элек. Ошону менен катар комиссия быйыл октябрда өткөн парламенттик шайлоодогу бюллетендердин баарындагы текшерип бүтө электиги маалым болду. Кыргыз тажик чек арасында быйыл 7 жаңжал катталды. Мындай маалымат Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматтарынын өкүлдөрүнүн Баткендеги жолугушуусунда айтылды. Кыргызстандын чек ара кызматы билдиргендей, тараптар узап бара жаткан жылдагы иштерди жана чек араны биргеликте кайтарууда кийинки жылдагы милдеттерди талкууга алышты. Бул жылы мурдагы жылдарга салыштырмалуу чек ара жаңжалдары азайганы маалымдалды. Былтыр Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 10 жаңжал катталган, баары чек ара тилкелери такталбаган жерлерде болгон. Эки өлкөнүн чек арасы 971 чакырымды түзөт, анын 450 чакырымдан ашыгы тактала элек. Англиянын түштүк чыгыш жээгинен Ла-Манш каналын кесип өткөн 6 ирандык жаран табылды. Британ ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 30 декабрда ирандыктар каналды желим кайык менен сүзүп өтүшкөн. Аларга биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин иммиграциялык уюмдардын карамагына жөнөтүлгөн. Өткөн ай башынан бери эле ушул канал аркылуу Франциядан Англияга 220 киши өткөн. Кайык менен каналдан өтүү кооптуу экенин айткан эки өлкөнүн бийлиги тынчсыздануу билдирип жатышат. Франциянын ички иштер министри Кристоф Каснер Твиттердеги баракчасына эки мамлекет тең өзөмүрүн коркунучка салып, каналды кесип өткөн мыйзамсыз мигранттарга каршы аракеттерди күчөтүүнү координациялап жатышат деп жазды. Мигранттарды салган кайыктардын көбү Кале шаарынан сууга кирет. Бул шаар көп жылдар бою Африка жана жакынкы чыгыштан Европаны көздөй жакшы жашоо издеп агылган мигранттардын чордону катары саналып келген. Жаңы жыл майрамына байланыштуу бүгүн Бишкекте борбордук көчөлөр убактылуу жабылат. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдиргендей, Чүй проспектисинен Эркиндик жана Панфилов көчөлөрүнө чейинки бөлүгү эртең мененки саат 8:00 тартып жабык болот. Ал эми кечки саат 5:00 тартып майрамдык иш-чаралар аяктаганга чейин Абдумомунов көчөсүнүн Разаковтан Орозбеков көчөсүнө чейинки бөлүгү, Киев көчөсүнүн Эркиндик жана Панфиловго чейинки бөлүгүндө автоунаа кыймылы чектелет. Бүгүн борбордук Ала Тоо аянтында майрамдык иш-чаралар уюштурулмакчы. Концерттик оюн зооктор негизинен кечке жок башталат.
Рахмат Нуржан Токтоназаров айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн нарын ысык көл облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт деп кабарлашты. Кыргызстандагы дээрлик бардык жолдор муздонуп тагак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында +5, Ош, Баткен, Жалал Абад уандарында +7 градус болот. Ысык көлдө -4, +1, Нарын жергесинде -14, бийик тоолуу райондордо -19 градус төмөндөйт. Бишкек шаарында жолдорго муздонот. Күндүн табы 4 градуска чейин нөлдөн жогору. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Саясатчылар Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров жана Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевди жана Апрель телеканалын сотко беришти. Бул кабар өткөн жумада көп талкууланган темалардын бири болду. Сотко кайрылгандар телеканалдагы маегинде экс-президент ар намысыбызга шек келтирди деп соттон жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп жатышат. Медиа эксперттер басма сөз каражаттарына миллиондук долларды коюу өнөкөтүнүн уланып жатканын сынга алышууда. Бакыт Төрөгелдиулунан толугураак угалы.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Апрель телеканалына 10 декабрда курган маегине байланыштуу Свердлов райондук сотуна 3 саясатчы кайрылды. Доогерлердин өкүлү Динара Ашымова кабарлагандай, Жогорку кеңештин экс-спикери Ахматбек Келдибеков, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров менен Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президенттен интервьюда айткандарын төгүндөнү, кечирим сорону жана моралдык чыгым төлөөнү талап кылып жатышат.
3 миллион сом ар бири Атамбаевка коюп атат, пайдасына сот өндүрбөсүн деп, жана Апрель телеканалына 3 миллион сом ар бири коюп атат. Ошондо доо арыздын жалпы суммасы 18 миллион болуп атат.
Жакында эле Ахматбек Келдибеков Кыргыз Today KG интернет сайтын сотко берип 1 миллион сом доо койгону белгилүү болгон. Буга чейин ал Азия Ньюс гезитин сотко берип 2 миллион сом утуп алган. Алмазбек Атамбаев Апрель каналына берген акыркы маегинде азыркы бийлик өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп миллионер болгондорду текшериши керек деп Келдибеков менен Түлеевдин аттарын атаган. Азимбек Бекназаров менен Кеңешбек Дүйшөбаевди да ушундай кыязда сындаган.
Өлсө кудай сактасын, жамандык болсо мына ак сокуясы болобу, 2005 март революциясы болобу, апрель революциясы болобу, элге кыйынчылык. Булар болсо Азимбектер, Дүйшөбаевдер пайдасын көрөт да.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев коюлуп жаткан доллар боюнча комментарий бере элек. Анын себебин партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева мындайча түшүндүрдү.
Биздин козубузга тагыраак айткан Алмазбек Атамбаевдин атына андай билдирүү соттон келип түшө элек.
Апрелге коюлган 9 миллион сомдук доо мурдагы бийликтин тушунда басмысыз каражаттарына коюлган долларды эске салды. Былтыр башкы прокуратура андагы президент Алмазбек Атамбаевдин намысына шек келтирди деген жүйө менен бир катар маалымат каражаттарына айып таккан. Октябрь райондук соту Заноза Кейжи сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Анын ичинен басылма 15 миллион сом, журналисттер Нарын Айып 9 миллион, Дина Маслова 3 миллион, Адилет укук клиникасынын кеңешинин жетекчиси Чолпон Жакыпова 3 000 000 сом төлөгө милдеттендирилген. Кийин Атамбаев материалдык доосунан баш тарткан. Андан мурдараак Азаттык медиа мекемесинде сот көрүп, бирок доо арызды кайра кайтарып алган. 2017-жылы оппозициялык маанайдагы Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердигине соттун чечими менен тыюу салынган. Медиа полиси институту уюмунун жетекчиси Бегайым Усенова Апрель каналына коюлган доо азыркы бийликке сыноо деп эсептейт.
Наша организация, мы занимаемся.
Биздин уюм журналисттердин укугун коргоо менен алектенет. Сот иштеринде массалык маалымат каражаттарынын укуктары корголуп жатабы? Ага да көз салабыз. Биз буга чейин сотто кактусту сентябрды да коргогонбуз, апрелди да коргойбуз. Мен бул жолку окуя сот бийлиги үчүн сыноо деп ойлойм. Эгер сот коюлган доону канааттандырса, кезектеги чоң катоо болуп эсептелет. Андан сырткары бул жаңы келген бийлик үчүн да сыноо.
Вновь избранной власти тоже, да?
Мындан эки апта мурун экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Фарид Ниязов Республика маалымат агенттигине маек куруп, өткөн жылдагы маалымат каражаттарынан берилген миллион сомдук доо арыздарды сөз эркиндигиндеги өнүгүүнүн бир баскыч катары сыпаттаган. Медиа эксперт Алмаз Турдумаматов маалымат каражаттарын сотко берүүнү жоосунсуз адат катары сыпаттады.
Эми мыйзамдын өзүн өзгөртүү киргизиле турган болсо, бул жерден ошол абройун шек келтиргенин, ошого зыян келтиргенин эсепте бир нормаларын киргизиш керек болуп калды да. Эмне дегенде, эмнедин негизинде ушундай миллиондогон сомдор болуп жатат.
Апрель телеканалы экс-президент Алмазбек Атамбаевка таандык экени айтылып жүрөт. Ал 11 каналынын негизинде түзүлүп, аны 5-чи каналдын мурдагы директору Дмитрий Ложников жетектеп келатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бакыт Төрөгелди уулунун макаласын сайтыбыздан таап окусаңыз жана пикириңизди жазып койсоңуз болот. Аны Азаттык Чекит.org сайтынан 3 саясатчы апрель менен соттошот деген аталышта табасыз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы угуңуз. Узаган аптада чет элдик басылмаларда кандай кызыктуу макалалар чыкканын Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Foreign Policy журналы 2019 жылы дүйнөдө согуш оту таптакыр өчпөй турганын, тескерисинче мурдагы жаңжалдар алуулоп, кагылышуулар катаалдашарын божомолдоп, калаба уланат делген 10 өлкөнүн тизмесин чыгарды. Жаманбы, жакшыбы, айтор акшы баштаган уюмдар эл аралык мамилелерди жөнгө салып, аскерий тартипти сактап турган. Бирок азыркы тапта Европа биримдиги Brexit'тин айынан бутуна тура албай, Дональд Трамп эзелки өнөктөшүнөн ажырагандай. 2019 жылы Йемендеги атуулдук кагылышуулардан улам курчуган акыбал гуманитардык кырсыкка барып такалат. 16 миллиондон ашуун йемендиктер ачарчылык, ар түрдүү жугуштуу оорулар менен алпурушуп жатканын улуттар уюму билдирди. Йемен ушул тапта дүйнөдөгү эң ири гуманитардык көйгөйдүн торуна чырмалып, Ооганстан кандуу согуштун капканынан бошоно албай убара. 2018 жылдагы жарылуу кол салуулардан жалпысы 40 миңдей адам каза болду. Дал ушул жылы Кабулдагы талиптердин чабуулу 17 жыл мурдагы деңгээлге келип жетти. Азыркы тапта талиптер өлкөнүн дээрлик жарымын ээлеп алышты. Жаңырган жылда да алардын калабасы күчөөрү күтүлүүдө. АКШ менен Кытайдын тиреши адам өмүрүн албаса да, эл аралык кансыз согуштардын башкысы болуп калууда деген басылма Сауд Арабиясы, Израиль, Иран жана АКШнын өз ара пикир келишпестиги да 2019 жылдагы олуттуу көйгөйлөрдөн болорун эскертет. Сирия согуш тизмесинде 5-чи орунда туруп, андагы Түркия, АКШ, Орусиянын таасир талашы, күрд аскерлерине карата Режеп Тайип Эрдогандын согушчул маанайы далайлардын өмүрүн алышы мүмкүн экени жазылган. Нигериядагы президенттик шайлоо өлкөнү экиге бөлүп, атуулдук согуш коркунучу күчөп баратканы баяндалат. Мурдагы советтик мекиндикте Грузиянын жикчил аймагын жана Крымда аннексиялаган, Украинанын Донбасс аймагына тынчтык бербеген Орусия эми Азов деңизинин тегерегинде чыр чыгарды. Британ жергесинде диссиденттерди уландырып, батыш өлкөлөрүнө кибер чабуул жасады. Кытай түштүк Кытай деңизинде чыңалууну пайда кылып, канадалык жарандарды камакка алганы белгиленет. Буга кошумча тизмеде түштүк Судан, Камерун, Украина жана Венесуэладагы кагылышуулар согуш чогун өчүрбөстүгү баяндалат.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Post кезинде Кытайда 4 жашар рак оорусунан жабыркаган кыздын өлүмүнөн кийин жылына 3 миллиард доллар пайда тапкан альтернативдүү медицина бийликтин каарына калганын кабарлады. Өлкөдөгү расмий медицинаны танып, 15 жылдан бери аялдардын жатын ооруларын айыктыруучу тампондорду, ракты дарылоочу чөп чайларды чыгарып жатабыз деп элге сатып пайда көргөн Куанчин Group компаниясы өндүргөн товарлар иликтөөгө кабылды. Компания 2012 жылы рак диагнозу коюлган 4 жашар кыздын ата-энесин химиотерапиядан баш тарттырып, чөпчар табигый май менен айыктырып беребиз деген убада айтып секелекти дарылап баштаган. Йо Янг аттуу кызын акыбалы барган сайын начарлап отуруп, ата-энеси акыраны химиотерапияга алып барууга мажбур болушуп, 2015-жылы чарчап калган. Янгдын окуясынан улам салттуу медицинанын өкүлдөрүн бийлик тез арада чогултуп, 100 миңдеген талаптар жоопко тартылды. Секелектин өлүмүнөн кийин өлкөдөгү биологиялык активдүү заттарды саткан ири компаниялар текшерилүүдө. Куанжан компаниясынын товарын сатууга тыюу салынды. Чарчап калган кызын атасы компаниядан ири суммадагы керемте талап кылууда. Кытайда салттуу жана расмий медицинанын ортосунда тиреш эбегейсиз. Себеби элдин басымдуусу салттуу медицинага ишенгендиктен, ошондой эле табыпчылык менен чөпчардан жасалган дарылардан миллиарддаган киреше тапкан компаниялардын кубаттуулугунан улам расмий медицинадагы доктурлардын оозун жапкан учурлар арбын экенин Washington Post баяндайт.
Дүйнөлүк пресса.
Миллионерлер Билл Гейтс менен Джефф Безос үй жыйнап идиш жууйт. Эркектердин үйдөгү тиричиликке аралашуусу ойлоп табуу жана анализдөө жөндөмүн арттырарын Business Insider журналы жазат. Билл Гейтстин үйү 125 миллион доллардык, ал эми Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безостун жылдык кирешеси 1 миллиард доллар. Бирок бул эки чириген бай үйдө тамак жеп бүтөрү менен идишин өзлөрү жууйт. Күнүгө кир жууп, аны жайганда, айрыкча кир идишти 6 мүнөттөн ашык кырып жууганда адамдагы ачуулануу 27% азайып, жашоодон рахаттануу сезими 25% көбөйөт дешет окумуштуулар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. АКШнын батыш жана түндүк штаттарында бир нече күндөн бери тынбай жааган кардан улам 7 киши каза тапты. Бурятиянын борбору Улан-Удэ шаарына жакын жерде менчиктик учак кырсыктап, бортундагы 4 киши курман болду. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Адамкул Жуносов 4 февралга чейин камакта болот. Жаңы жыл майрамына карата милиция күчөтүлгөн тартиптеги кызматка өттү. Ооганстанда 2019-жылдын апрелине белгиленген президенттик шайлоо 20 июлга жылдырылды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чекиторг. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Хиралиев. Эми узап бараткан 2018-жылда спорт дүйнөсүндө болгон окуяларга сереп салабыз. Баянды Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Түштүк жана түндүк кореялык спортчулар Кён Чандагы Олимпиада стадионунда бирдиктүү жарым аралдын сүрөтү түшүрүлгөн туунун алдында жанаша өтүшкөнүн ардактуу трибунадан Сеул, Пхеньян жана Вашингтондон келген жогорку жетекчилер чогуу отуруп көрүштү. Дал ушул момент кышкы оюндардын ачылыш аземиндеги таасирдүү учурлардын бири болуп калды. Ошол эле салтанатта Орусиянын спорт делегациясы өз өлкөсүнүн эмес нейтралдуу жээлерлик олимпиада кыймылынын желеги астында өттү. Орусиялык спортчуларга ошондой эле улуттук символиканы колдонууга, жеңишсе улуттук гимндин аткарылышына тыюу салынган. Мелдештин алдында 2017-жылы декабрда эл аралык олимпиада комитети Орусиянын улуттук командасын кышкы оюндардан четтеткен. Ага чейинки эки иликтүү орусиялык спортчулардын допинг программасын Кремль өзү тескегенин көргөзгөн. Бирок орус спортчуларына бейтарап желек астында мелдештерге катышууга уруксат берилген. Натыйжада 169 атлет аккредитацияга ээ болгон. Москва допинг жөнүндөгү айыптоолорду четке кагып келатат. Ал эми оюндардын спорттук бөлүгүнө өтсөк, норвегиялык даңазалуу лыжачы Марит Бьорген 30 километр жарышта жеңип, 15-чи олимпиада медалин тагынды. Медалдардын жарымынан көбү алтын. Бьорген кышкы олимпиадаларды эң көп жеңген спортчу. Алтын медалдар саны боюнча жердештери биатлончу Оляйнар Бьорндален жана лыжачы Бьорн Далинин рекордуна жетти. Биатлон демекчи, Пхёнчхангда эң көп алтын, 3 медалдан Мартин Фуркат жана норвегиялык лыжачы Йоханнес Клебо жеңип алышты. Фуркат андан тышкары бир олимпиадада 3 алтын уткан франциялык экинчи ийгиликтүү спортчу болуп калды. Буга чейинки оюндардагы жеңиштерин кошкондо ал Франция үчүн рекорд койду. Ал эми 22 жаштагы чехиялык Эстер Ледецка кышкы спорттун эки башка түрүндө сноуборд жана тоо лыжа жарыштарында алтын медаль жеңип тарыхка кирди.
Мен жакшы көргөн спорттун эки түрүндө ат чалышууга мүмкүнчүлүк алуу мен үчүн өтө өзгөчө окуя, артыкчылык болду. Мен бул жөнүндө бала кезимен бери кыялданып жүрчүмүн. Бир күнү кыялым ишке ашат, бирок кийинчерээк дечүмүн.
АКШдан келген сноубордчу Шон Уайт өз өлкөсү үчүн кышкы олимпиадалардын юбилейлик 100-чү алтын медалин утту.
3-time Olympic gold medalist, man, you know.
Олимпиаданын алтын медалын 3 жолу жеңүү албетте чоң окуя. Мелдешти аяктап жаткандагы реакциямын, бул жеңиштин өзүм үй бүлөм командам үчүн канчалык маанилүү экенин түшүнсөңөр керек. Бул ийгиликти Америка үчүн кайтыладык. Олимпиадага катышып гана эмес, алтын медаль утуу түш сыңары. Мен өзүм менен сыймыктанам.
Япониялык Юзуру Ханю көркөм муз тебүү боюнча эркектер арасында катары менен экинчи жолу олимпиада чемпионунун наамын жеңген 66 жылдан берки биринчи олимпионик болуп калды. Аялдар арасындагы таймаш чыныгы драмага айланды.
Олимпик сонсу
Алина Загитова.
Орусиялык өспүрүм Алина Загитова мекендеши гана эмес, бир эле машыктыруучу тарбиялаган фаворит саналган Евгения Медведеваны жеңип алды. 15 жаштагы Загитова кыска программада дүйнө рекордун жаңыртты. Эки атаандаштын өз ара мамилелери, машыктыруучунун Загитованын жеңишине реакциясы көпкө чейин социалдык тармактарда талкууланып жүрдү. Орусиянын хоккей боюнча улуттук командасы 26 жылдан кийин Олимп оюндарынын алтын медалин тагынды. Тагырагы 92 жылкы олимпиада чемпиону СССРдин курама командасы болгон. Финалда алар адистер менен күөрмандарды кыйла таң калтырган Германия менен беттешишти. Немистер күтүлбөгөн жерден чейрек жана жарым финалда өздөрүнөн күчтүү саналган Швеция менен Канаданы жеңип, чыныгы сенсация жаратышты. Медальдарды тапшыруу аземи учурунда орусиялык хоккейчилер трибуналардагы ышкыбоздору менен бирге улуттук гимнин аткарышты. Бирок эл аралык олимпиада комитети буга түшүнүү менен мамиле кылып, эч кандай жазалоочу чараларды колдонгон жок. Медальдардын жалпы саны жагынан Норвегия биринчи, Германия экинчи, Канада үчүнчү орундарды ээлешти. Олимпиададан 4 ай өтпөй 15 июнда жылдын дагы бир кызыктуу спорт майрамы башталды. Бул жолу дүйнөдөгү эң популярдуу оюн футболдун ышкыбоздору Орусияга агылышты. Биринчиликке катышкан 32 команда 1 ай 11 шаарда 12 стадиондо 64 мелдеш өткөрүштү. Расмий маалымат боюнча Орусия чемпионатты тосуу үчүн 13 миллиард доллар сарптады. Дүйнө чемпионаты тайпалык деңгээлде эле көптөгөн күтүлбөгөн жыйынтыктарга бай болду. Алсак ошол кездеги дүйнө чемпиону, ыктымал жеңүүчүлөрдүн арасында аталып жүргөн Германия өз тобунан чыга албай мекенине кайтууга аргасыз болду.
Бул турнирде командабыз бизге мүнөздүү чеберчилигин көрсөтө алган жок. Чабыл коюуда динамизм жетишпей, гол киргизе албай жаттык. Кыскасы, мелдештен чыгып калчыдай эле деңгээлде ойнодук.
Деген Германиянын курама командасынын башкы машыктыруучусу Йоахим Лёв. Маншафтын артынан фаворит, күчтүү деген командалар биринин аркасынан бири ыргый баштады. Дүйнөлүк жылдыздар, португалиялык Роналдо, аргентиналык Месси, бразилиялык Неймар биринин аркасынан бири турнирден кете башташты. Талай эси Орусия тескерисинче бир кездеги чемпион Испанияны утуп чейрек финалга чыгууга жетишти. Бирок турнирдин эң чоң сенсациясы Хорватия болуп калды. 4 миллион калкы бар чакан өлкөнүн футболчулары далай адистердин таң калтырып футболдун мекени саналган Англия өңдү күчтүү командаларды жеңип финалда Франция менен беттешти. Ага чейин хорваттар 3 матчта катары менен кошумча убакыт ойношкон. Француздардын жаш курамасы 20 жыл илгерки ийгилигин кайталап, тарыхта экинчи жолу чемпион атыкты. Эки өлкөнүн президенттери, миңдеген көрөрмандар Лужники стадионунда дагы миллиондогону теледен түз көргөн матчты француздар 4-2 эсебинде жеңишти. Чемпионаттын эң жаш оюнчуларынын бири Килиан Мбаппе 19 жашында дүйнө чемпионатынын финалында гол киргизген Пеледен кийинки экинчи футболчу болуп калды. Ал рекорд 60 жылдан кийин гана кайталанды. Франциянын башкы машыктыруучусу Дидье Дешамп болсо, оюнчу жана машыктыруучу катары дүйнө чемпиону болгон бразилиялык Марио Загалло жана германиялык Франц Бекенбауэрден турган кыска тизмени толуктады. 98 жылы ал чемпиондордун капитаны болчу. Финалдык беттешүү аяктары менен төгө баштаган нөшөр алдында медальдарды ФИФАнын төрагасы Жанни Инфантино, Орусия, Франция жана Хорватия президенттери тапшырышты. Эртеси 16-июлда франциялык футболчуларды Парижде 10,000 деген киши тосуп алды. Чемпиондорго мамлекет башчынын буйругу менен эң жогорку ордендер ыйгарылды. Бул чемпионатта биринчи жолу жаңы технологиялар сыноодон өттү. Атап айтсак, арбитрге топтун кирип-кирбегенин тактоо үчүн видеокамералар жардам берип турду. Айрым беттешүүлөрдө камералардан алынган кайталоолор чечүүчү роль ойноду. Адистердин айтымында футболдо эми адилетсиз чечимдер бурмалоо өңдү терс көрүнүштөргө бөгөт коюлат. Орусия үчүн чемпионат эл аралык сахнадагы негативдүү стереотиптерден арылуу, өлкөгө аброй, позитивдүү упай алып келүүчү чоң саясий мааниге ээ болгон окуя болуп калды.
Многие стереотипы о России просто рухнули.
Көптөгөн стереотиптер кыйрады. Өлкөбүзгө келген конокторду жылуу, меймандос мамиле менен тосуп алууга көбө болушту. Көбүнесе мындай маанай биздин футбол сүйүүчүлөрүбүздүн жардамы менен түзүлдү.
Деди Орусия президенти Владимир Путин. Спорттук чоң мелдештер дайыма дүйнө лидерлери баарлашууга мүмкүнчүлүк алган бейформал аянтча болуп эсептелет эмеспи? Орусиядагы чемпионатка чейин батыштагы кээ бир өлкөлөрдө турнирди бойкоттоо же башка жерге которуу ыктымалдыгы жөнүндө айтылып жүрдү. Буга негиз катары Крымдын аннексиясы, Донбасстагы куралдуу жаңжал, Малайзиялык учактын атып түшүрүлүшү, Орусиянын Сириядагы согуштагы ролу, орус спортчулары кириптер болгон допинг чыры аталып жатты. Орусиялык мурдагы тынчы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу Москваны айыптаган Лондон чемпионаттын ачылыш аземине өкмөт мүчөлөрүнөн же падышалык үй бүлөдөн эч кимди жөнөткөн жок. Чемпионаттын ачылыш салтанатына 20 өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары, негизинен КМШ, Араб жана Латын Америка өлкөлөрүнүн лидерлери катышты. Эл аралык Human Rights Watch уюму дүйнө лидерлерин Москвага барбоого чакырып, жүйө катары Орусиянын Сириядагы аскерий аракеттерин келтирген. Amnesty International эл аралык мунапыс уюму болсо, Орусияда адам укугун коргоого аракеттенгендер такай коркутууларга, куугунтукка, мыйзамсыз камоого, кол салууларга кабыларына көңүл буруп келишти. Эмнеси болсо да ФИФАнын жетекчиси Жанни Инфантино Орусиядагы биринчиликти эң ийгиликтүү чемпионаттардын бири деп атады. 2022 жылкы биринчилик Катарда, ал эми 2026 жылкысы АКШ, Мексика жана Канадада өтмөкчү.
2018 жылдагы спорт дүйнөсүндөгү окуяларга Айнура Жекше кызы сереп салды. Илимпоздор дүйнө жүзүндө адам көп жашаган жерлерде бак дарак азайып, табиятка кам көргөндөр сейрек болуп баратканын айтышат, бирок айлана чөйрөнү жан делиндей көргөндөр да жок эмес. Алардын бири Бангладештин тургуну Охит Сардер. Айдана Топчубекова толугураак айтып берет.
Охит Сардер дарактан дат баскан мыктарды сууруп, өзү менен кошо ала жүргөн чакасына салып, бактагы мыктан калган чуңкурду да тазалап, андан ары жолун улайт. 53 жаштагы бак коргоочунун жолу абдан узак. Ал ушундай милдет менен бүткүл өлкө ичиндеги айылдарды кыдырат. Анткени Бангладеште бак дарактарды жарнак көрүнүктөрдө ээлөөчү бекер аянт катары колдонуу адаты бар. Ошон үчүн бак дарактардын боорунун баары түрдүү көрүнөк жарнактарга толуп, кээ бир дарактардын сөңгөгү көрүнбөй калган учур көп. Эскирген көрүнөк жарнактар айрылып, тытылып жок болгону менен аларды бекиткен мыктар дарактын сөңгөгүндө калып, жара катары көрүнөт. Ошон үчүн өлкөнүн түштүк батышында жайгашкан Жынайт районунун тургуну Сардер өз өмүрүн бак дарактардын жаратын айыктырууга арноого бел байлаган.
Дарактында жаныбар. Алар деле биз сыяктуу ооруну сезет. Мен мыктар даракты кантип жок кылаарын, кантип оорутарын көргөм.
Сардер бала кезинен бенгалдык чыгаан окумуштуу ботаник Джагдиш Чандра Бозенин жазгандарына шыктанып чоңойгон. Ал өткөн кылымдын башында эле ар бир өсүмдүктүн эмоциясы, башкача айтканда сезими бар экендиги жөнүндө жазган. Анын жазгандарына суктанган Сардер 10 жылдай өзү турган Жынайт жана коңшу Джессор районунун аймагында түрдүү бактарды отургузуп бакчу. Анан быйыл бакты отургузуу гана жетишсиз, өлүп бараткандарды да сактоо, коргоо керек деген ойго келген. Ошондон тарта велосипедине минип алып, жолу жок айылдарды кыдырып, мык кагылган дарактарды дарылоосун баштаган. Мындай ишин баштаган июль айынан бери суурган мыктардын салмагы 80 килограммдан ашты. Бир караганда оңой көрүнгөн менен Сардер аларды бактан сууруп терүүгө көп күч жумшаган.
Жеңил көрүнгөнү менен бул оңой эмес экен. Бактын сөңгөгүнөн көп жыл мурун урулуп, дат баскан мыкты сууруп чыгуу аябай кыйын экен.
Жаңы жыл алдындагы эфирибизди адамзаттын жакшы жашоосу үчүн эмгегин аябаган Айкөл Инсан тууралуу даярдалган мына ушул баян менен аяктайбыз. Аны Айдана Топчубекова сунуштады. Бул баяндын видеосун көрөм десеңиз сайтыбызга баш багып, Каректи Евразия аттуу тележурналыбызды көрүңүз. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Келаткан жаңы жылыңыз ийгиликтүү болсун. Дайыма Азаттык радиосун угуңуз. Сизге кызыктуу баяндарды видео, текст, аудио жана сүрөт түрүндө 3 платформада радио, сайт жана телекөрсөтүү аркылуу сунуштайбыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторп. Кийинки 30 мүнөттө орус тилинде перекресток деген талкууну угасыз. Аны Адилет Бектурсунов алып барат. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Адилет Бектурсунов. В преддверии Нового года мы вспоминаем год президентства Жээнбекова. Обсудить эту тему мы пригласили в студию «Затыка» политологов Эдиля Усманбетова и Алмаза Таджибаева. Добрый день.
Здравствуйте.
Мне год Жээнбекова запомнился чередой громких арестов и кадровыми перестановками. Трактовать эти события можно по-разному. Одни эксперты считают, что это война со взяточниками, а другие эксперты считают все-таки переделом влияния власти. Что вы думаете? Эдиль, пожалуйста.
Давайте
с вас начнем.
Спасибо, да. Я, во-первых, поздравляю с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Чтобы 2019 был такой год удачный, благополучный. Ага. Что касается 2018 года, именно итоги 2018 года, я считаю, что для Кыргызстана, и вообще он был таким очень оптимистичным, с моей точки зрения. Во-первых, почему? Во-первых, если брать предыдущие годы, мы видим совершенно другую политическую атмосферу. Мы видим, что отсутствует такая, знаете, атмосфера страха. Появилось второе дыхание у оппозиции, у гражданского сектора и у других политических сил, потому что идет сейчас такое большое окно возможностей для страны, и все-таки это заслуга, я думаю, президента Кыргызстана, потому что он проявил политическую волю, и в течение года мы видим, что активно он встречался с гражданскими обществами, с политическими силами и с оппозицией, и вот эти события, которые были даже летом, в июле, когда он с гражданским обществом встречался, список был определен тех людей, которые, может быть, раньше никогда и не присутствовали бы, да, на таких встречах президента. Он привлекает неправительственный сектор для работы, для решения таких проблем, как, допустим, реформа МВД, да, вот ГАИ, как раньше назывались, по правам ребенка. И плюс еще я бы хотел сказать о том, что мы сейчас видим главное достижение итогов 2018 года – это политическая стабильность. Плюс есть возможности для того, чтобы сегодня решить многие вопросы, которые стоят. В этом отношении, я считаю, это позитивный год для Кыргызстана.
Вы затронули борьбу с коррупцией. На своих предвыборных обещаниях он говорил, что у него есть имеется список из 35 коррупционеров в стране. Пока за последний год в рамках борьбы с коррупцией сейчас находится под стражей бывшие сторонники прошлого президента Тамбаева. Где остальные из списка люди и кто эти коррупционеры? И будут ли они преследованы в следующем году?
Я хотел бы сказать, что, допустим, возьмем Жээнбеков, да? А он же вышел из ДПК. И при предыдущем президенте сажали за коррупцию, мы знаем, да? И привлекались даже. И кто-то вот освобожден был, несколько лидеров, а один даже, ну, как бы привлекались, да? И поэтому нельзя утверждать, что, как бы, кто, СДПК это кто, да, допустим, да? Если мы считаем, сейчас, конечно, вопрос идет о выборности, да, то есть о такой политике, да, то есть неугодных или, как сказать, в клане Атамбаева сажать. Но президент ясно и четко сказал, что он будет неприкасаемый, закон для всех равный, и будет сажать, несмотря ни на что. Это как Ли Кван Ю, да, друзей не бывает, и он будет сажать, да, если даже это будет. И даже он, Жээнбеков, поссорился, да, по-хорошему с Атамбаевым, как бы друзей в политике не бывает, да, говорят. Поэтому здесь, как бы, выборная идет, ну, как бы, вот этот процесс, чтобы этого не утверждали, А вот одна это то, что и раньше сажались, сейчас, допустим, Жээнбеков могут и посадить свои. Главное дело, нужно подавать заявление. И во-вторых, у Жээнбекова руки развязаны именно на институциональном уровне, законодательном уровне. Дело в том, что те, вроде бы он заявляет, говорит, что у него полномочий хватает, но на самом деле полномочий не хватает полностью, тотально искоренить коррупцию и начать борьбу системно. Вот для системности, да, нужно теперь депутатам Жогорку Кеңеша принять ряд мер, чтобы, вот как вы говорите, чтобы не было, не критиковали его, да, вот выборную...
Вот сразу вопрос вдогонку. Сегодня Бишкекский городской суд вынес решение и оставил в силе решение Первомайского районного суда о восстановлении в должности экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Бентраимова. Да.
Я понял.
Вы знаете, что в обществе очень много вопросов витает вокруг этой персоны. Вот. То, что происходит на фоне так называемой государственной работы антикоррупционной, как это выглядит?
Значит, его идет у него по административным, это вот именно восстановление на работу. И правительство, представитель правительства, он будет еще обжаловаться в Верховном суде, это раз. И что касается Матраимова Раима о привлечении в коррупции или вот неблагоприятных делах в таможне, это, значит, кто должен подавать заявление. Если оппозиция говорит, что он, или кто-то из граждан, что действительно он коррупционер, почему не подадут до сих пор заявление на его личность, коррупцию органа прокуратуры?
Игорь, вы как считаете?
Это большой вопрос.
Ну, здесь, видите, вопрос...
Может ли этот факт повлиять как-то на рейтинге президента?
Я думаю, не может повлиять, потому что по одной простой причине, правильно здесь Алмаз говорит, вопрос заключается в том, что все-таки мы должны стремиться к правовому государству, должен быть закон, да? Если вы человека увольняете, есть трудовой кодекс, а в трудовом кодексе есть такие формулы, да? Вы можете любого чиновника уволить, если ты нарушение сделал, замечание или план не выполнил, да? Ну, наверное, есть основания, раз он выигрывает суды, что какие-то были процедуры нарушены. А так просто голословно какого-то человека любого обвинять, нужно иметь или заявление, или какие-то доказательства. Я много читаю, слышу об этом, но...
Считаете ли вы сегодня, что суды стали беспристрастными? Не выполняют сегодня никаких так называемых заказов?
Вот здесь тоже очень интересный момент. Допустим, с одной стороны, мы говорим, что вот Жээнбеков не сажают, но Жээнбеков же не принадлежит суды. Суды как бы, да, де-факто они говорят о зависимости, да, и прежним президента можно очень сложно... ну, как бы утверждать, что суды каким-то образом зависимы.
Следующий вопрос как раз по судебной системе. Президент обещал сделать такие реформы.
Ну да, она сейчас идет.
Вы и сегодня...
Последнее выступление он сказал, что
вчера
будет, да, жестоко наказывать тех, кто будет препятствовать судебной реформе, да, и судебная реформа от этого зависит доверие.
Во всяком случае, я не услышал, каким образом будет реформировать.
Нет, ну здесь, видите...
Возможно, вы слышали.
Здесь видели. Вопрос в том, что уже в течение, ну, по крайней мере, года идет разговор о том, что 1 января 2019 года вступят новые кодексы, да, уголовно-процессуальные и так далее, там многие пробация, все. Поэтому вчерашнее заседание было важно, об этом и говорят и юристы, те, кто принимал участие. Это очень важное для страны событие. Почему? Потому что есть и критики этого процесса. Но, видите, мы подтверждаем, что мы страна политических инноваций, мы приводим такие реформы, которые, может, в других странах Центральной Азии не вводилось. Это, конечно, большая ответственность, но суть проблемы в том, что если суды мы реформируем, да, дай бог, чтобы это произошло, и тогда мы увидим совершенно другую страну. Почему? Потому что правосудие осуществляет в Кыргызстане только суды. И часто бывает так, вот ты хочешь, ты справедливости добиться хочешь, да? Это касается и простых граждан, и инвесторов, и там, кто рейдерски захватывался, да, если суд будет чистый, полностью оправдывающий, ну, такое доверие, то многие вопросы будут сниматься, потому что тогда будет. А сейчас как получается, да, вот последние годы мы видим же, человек обращается в суды или инвестор, потом у него возникает, и он
каждый
не дает.
Каждый пришедший президент обещал реформировать судебную систему. В следующем году, вы говорите, вступят в силу новые...
Ну, 1 января так объявляется, да.
Верите ли вы этим?
Ну, я вообще оптимист, я считаю, что должно быть хорошо, конечно, будут трудности. Я сейчас считаю и критику, которые пишут об этом, что будет рост, наоборот, там преступности, там и такие проблемы будут, там, может быть, коллапс системы. Но я оптимист, я считаю, что мы должны что-то действовать и делать, потому что если мы это делать не будем, то не будет и доверия к власти, и вообще доверия к самому. Мы стремимся к правовому государству. Конечно, может быть, будут трудности, но мы должны этот шаг сделать вперед и пройти. Тем более, это инновация.
Вот смотрите.
Я хотел бы добавить, на самом деле, реформы начались еще с Атамбаева, потому что все-таки все-таки как бы, ну, мы критикуем, да, конечно, неполноценно, но все-таки она улучшилась, потому что многие попали по конкурсу суду на низовом уровне. Это нельзя отметить. А Жээнбеков, как я обещал в предвыборной кампании, он продолжил курс политику реформирования судов. И сейчас его повестка дня – это справедливые суды. И с другой стороны, мы хотим сказать правоохранительным органам, да, мы доверяем им правоохранительным. Сейчас вот топ 5 органов государственных, да, где коррупция замешана, это государственный таможенный комитет.
Фактически все фискальные органы.
ГСН, да, и вот
фискальные проверяющие органы.
Транспортное здравоохранение.
Вот, здесь просто вопрос, получается. Не только это, вот многие годы мы говорим о том, что судебная система, МВД, реформы, да, и это не только судебная реформа, это и всей правовой системы, это МВД коснется всех других органов, будущее будет успешно. Просто видите, у нас население, как и многие других стран Кавказа, хотят быстрых реформ, да, и вот наибольшего быстрого эффекта добивается, ну, допустим, если возьмем Армения Николы Пашиняна, да, он начинал с таможенной, допустим, там, судебная система. Этот эффект, вот если в Кыргызстане сработает судебная правовая реформа, то будут первые шаги, которые мы есть. Сейчас есть
политическая и оппозиция не будет критиковать, что их посадили по политическим, потому что любое отношение сторон, ну, решение против него, конечно, все, сейчас все будут критиковать, что суды несправедливы, и его незаслуженно засудили.
Последний вопрос по коррупции и дальше. Продолжаем. Жээнбеков также в недавней пресс-конференции озвучил сумму собранных за год от коррупционных схем в размере 5,5 миллиардов сомов. Это почти 80 миллионов долларов. Все это время мы не слышали о громких конфискациях, именах, конкретных фактах. Откуда эти деньги?
Ну, здесь вы имеете в виду счет или общую сумму?
Счет, спецсчет, в котором было собрано более 5,5 миллиардов сомов.
Давайте чуть-чуть далеко я начну. Вот, все время на пространстве СНГ, в Кыргызстане, люди, когда коррупционеры покидали, они забирали имущество, все, да, и многие говорили, ну, а что, он убежал, имущество сохранилось, средства. Сейчас идет процесс, вот, что возвращается в фонд государства. То, что вы говорите, вопрос касается структуры, здесь надо посмотреть структуру, во-первых, да, откуда эти взяты суммы, это взято от бизнеса, допустим, да, или это работа статьи незаконного обогащения. Тут надо и посмотреть. Но сам факт того, что счет открылся, это уже реальный шаг к тому, что идет реальная борьба с коррупцией, тоже маленький. Почему? Потому что одно дело, когда мы...
Откуда собираются эти деньги? Ну, ведь вот... сегодня пока неизвестны ни имена, ни факты конкретно.
Вспомните Атамбаева.
Да, вспомните Атамбаева и его арест Тюлеева.
Которые имущество отобрали родственников.
Да,
вот сейчас тоже по отношению...
С каким размахом проходила вот эта вот борьба, с какой показушностью.
Ну вот у нас...
И люди знали, откуда собираются в бюджете эти деньги.
Знали, разве?
Сегодня. Ну, разве? По крайнем случае, во всяком случае, мы знаем цифры. 62 миллиона, там было несколько квартир, более 10 квартир.
А вот Шадиевым, да, тоже самая такая процедура, ну, как бы ошибка, да, делать. А нельзя то в правом русле, да, если это доказано будет, что они родственники каким-то имуществом завладели незаконно. Вот то, что насчет Тюлеева, да, это вообще принцип верховенства закона был нарушен. А второе, откуда поступает, да, на самом деле есть отчет правительства.
Да, мы сейчас...
Правоохранительный орган ГКМБ, она отчиталась, что столько-то она свой вклад делала. А финансовая полиция, ну, как бы, да, разведка, она свою долю делает. Это открытый доступ. Просто...
То есть вы считаете, что это обоснованная сумма?
Да,
5,5 миллиарда сомов.
Да, потому что они отчитываются, ну, за каждый...
Нет оснований, нет, потому что надо смотреть.
Официально.
Спасибо. Продолжаем. Переходим к следующей теме. О кадровых назначениях. Вы вначале начали говорить об этом. Как вы оцениваете кадровую политику?
Вот если брать за после... Ну, год, да, ровно. Я думаю, что сейчас идет возврат к тому, что президент обратно восстанавливает всю архитектуру административного управления. Потому что, видите, если надо брать прошлые годы, была система, когда система много была разрушена, разрегулирована, да. Нужно сохраняться баланс между ветвями властями и теми кадрами. Во-первых, вопрос кадров – это самый сложный вопрос. Я понимаю, о чем вы говорите. Потому что кадры нужно воспитывать, да, ну, минимум 10-15 лет, чтобы он там пришел специалистом, там, начальник отдела, управления, там, замминистра, поднимался все ступени, тогда будет. Плюс у нас была нарушена в прошлые годы система, когда мы, потеряется преемственность, именно институциализация, и каждый раз новые чиновники приходят, он не помнит, что делал другой, вот это разрыв. Сейчас мы видим, что президент все-таки старается вести систему, он пытается восстановить этот процесс и в составе правительства, и премьер-министр работает, и Джор, конечно, в этом оказывается. Поэтому это процесс ни одного места.
Давайте поговорим о фактах. Мэры двух крупных городов, мэр Бишкека и Оша, были выставлены без альтернатив.
Но это не означает. Просто там не было желающих, потому что на уже до выставления идет работа, по, чтобы не выставили.
Ну, вы знаете, какая реакция была в городе, когда назначали мэром?
Понятно. Вот смотрите, Азиза кто Сураков, кому из оппозиционных мешал выставить себе кандидатуру. Там же не было, что устраняли. Да? А другое дело, природа политической власти, политологической политики, да, она делает все возможное, чтобы прийти к власти. Но какими методами? Да? Методами, чтобы их выбирали граждане или какая-то определенная политическая элита. Я хотел бы сказать, у нас в стране, как и в других подсоветских странах, это делается политическая элита, которая, ну, у нас вот партийное строительство, да, на самом деле партия – это лифт. Лифт, это за ним скрываются определенные кланы. Поэтому мы еще как бы до Запада далеко мы не дошли, когда политические партии как бы вот борются и выставляют свои кандидатуры. Да? И в этом плане политическая элита выбирает себе угодных. И здесь я еще раз говорю,
Юрий, что как вы считаете?
Мы не отошли от вот той системы.
Все-таки было выбрано, как сказал Масса.
Здесь, видите, нет, удобных я считаю, все-таки, видите, вопрос заключается в том, что у нас такая система сложилась, что любое политическое назначение, да, или государственного, это все-таки политический компромисс и между парламентом, и правительством. Я думаю, любой премьер-министр, который, может быть, хотел бы набирать такие кадры, он должен считаться с парламентом, потому что там тоже есть фракции, которые выдвигают свои кандидатуры. И это такое, ну, довольно сложно, я назовем одно слово, политический компромисс, да.
То есть, и... вы считаете, сегодня назначение на крупные, на ключевые должности не является привилегии одного человека?
Я думаю, что да, потому что это вопрос такой обсуждаемый, потому что фракции парламентские тоже имеют свое влияние.
И задают неудобные
вопросы. Да, у них тоже есть интересы большие, поэтому правительству любому, премьер-министру всегда тяжело возглавлять, потому что он всегда под критикой и так далее.
Спасибо.
Вопрос еще идет еще о партийной ответственности, те людей, которые выдвигаются, почему-то, когда приходит ответственность, они никто не говорит, что это были их выдвиженцы.
И спасибо. В конце президент может и вообще не подписать, то есть, ну, как-то отклонить, да, кандидатуру и найти те или иные его ошибки в его деятельности, что он недостоин.
Спасибо. Мало времени. Последний вопрос по кадровой политике. Родной брат, младший брат Джеймбекова, Асылбек, сегодня находится в парламенте. Какой он имеет влияние?
Ну, я думаю, он рядовой депутат, он даже не лидер фракции, не комитета председателя. Я думаю, его влияние, сам президент, выступая на пресс-конференции, сказал, что он ограничен его влияние.
На самом деле идут большие разговоры кулуары, что он каким-то образом, ну, как бы влияет, чтобы и Атамбаев критиковал, да, за то, что это не превратится как бы киевский семейный клановый, да, но пока мы отслеживаем именно, вот пока вот обвинить клановости, да, нету оснований, потому что, ну, вот, во-первых, депутатом он был до Джеймбекова, это раз, и второй его посол, да, который брат, да, то есть они были до этого, но вот если какая-то, вот шелохнется какая-то вопрос, да, может быть, какие-то кулуарные вопросы он может решить о безопасности своего брата, да, но Джеймбеков заявил, что это ему не нравится, и даже есть... А у нас по традиционной как бы мошенничество, да, все время там говорит, мы из этого клана, да, у нас вот это не можем. А это может быть боком обернуться Джеймбеку, и Джеймбеков это понимает. И поэтому он не хочет повторять ошибки бакиевских времен, да, то, что не скажешь. Но вот это существование непотизма, да, время покажет. Вот Атамбаев, он все-таки он, его были свой клан, свой вот команда, да, который он, но ну, притаскивал. И здесь тоже можно его обвинить, но пока...
Пока нет предпосылок.
Пока предпосылок нету, хотя оппозиция об этом неоднократно говорит, но приведите, то есть нужно поймать, да, как кота за хвост, да. Вот, при назначении лоббировал его Джеймбеков, брат, и договаривался со всеми депутатами, ходил им шушукал, да, то есть этого доказательства пока нет.
Следующий вопрос, внешняя политика Джеймбекова. Прежде нигде неприметная фигура Джеймбеков во внешней политике, во всяком случае, была принята очень тепло коллегами. А говорит ли это о том, что соседям было неважно, кто будет президент? Главное, что уходит Атамбаев, который подпортил отношения с некоторыми соседями. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, в геополитике так не бывает, потому что сейчас мы видим, что идет геополитическая турбулентность, и идут такие процессы, которые никто не может предполагать. И если твой сосед будет нестабилен, да, по каким-то причинам, любой, да, в Центральной Азии, на Кавказе, в СНГ или в мире, никто не заинтересован в этом. Именно 2000, и потом глобализация идет, обратная сторона глобализации.
Вопрос о личных заслугах, человек.
Я думаю, что вот...
Во внешней политике.
Да, я думаю, что геополитические успехи есть, безусловно, потому что если взять 2018 год, это начиная с конец 2017 года, это улучшение отношений с Казахстаном, да, вот движение, плюс возьмите себе, вот это рабочий конституционный состояние в Астане, которая была, это первый шаг, когда без внешних игроков страны Центральной Азии пытаются создать единый геополитический регион, чтобы выработать общую повестку дня, один-два вопроса.
Без России.
Это и Китай, и США, и там. И этот процесс поддержал США и Европейский Союз. Россия, кстати, ответа не дала никакого. Что касается улучшения отношений с Узбекистаном, это, безусловно, процесс, потому что, если бы, допустим, какая-то страна не пошла на это, тоже это плюс. Потом увеличение товарооборота, начало процесса, вот мы бы сейчас не видели ту Центральную Азию, которую мы видим сейчас. Она имеет большой оптимизм для регионального сотрудничества, это очень важно. Выход на стратегическое партнерство с Китаем, потом визит президента в Европейский Союз, это большой шаг, где было подтверждено, что мы остаемся островком демократии. Улучшение кыргызско-турецких отношений, все-таки произошел вот Всемирный Игорь Кочевников III, да, это важный процесс для Кыргызстана.
Наконец-то передали Турции.
Турский кенеш, потом, смотрите еще, один маленький вопрос, который есть, все-таки президент, ну, я так называю, это геополитические смелости, он выступил на Генеральной Ассамблее ООН в августе 73-й сессии, и вот это его выступление, оно было интересно тем, что оно было от странового, регионального до глобального контекста. И был голос. А все-таки ООН, Генеральная Ассамблея, это самая видная, самая мощная площадка. Это тоже шаг большой.
Но я хотел бы здесь отметить, что площадка ООН открыта для всех президентов.
Да, но
любой президент.
Любой, но были президенты, когда у нас не приезжали. Единственное, у нас сейчас есть минус, который мы должны все-таки решить, это улучшение кыргызско-американских отношений. Мы должны выйти в 2019 году на межправительственное соглашение между США и Кыргызстаном, потому что мы единственная страна, обладаем геополитической ростью, все страны Центральной Азии работают, мы не работаем, потому что когда ты не имеешь базового, да, юридического документа, то многие взаимоотношения. А США свою роль, большую роль сыграл в становлении независимости территориальной целостности Кыргызстана, укреплении его политических и гражданских институтов, на 2 миллиарда долларов оказала помощь. Это да, направление. Но мы должны это развивать, потому что, в принципе, мы идем сейчас в такую, как бы, можно сказать, даже многовекторности, и это важно.
Пока во внешней политике Джеймбеков выглядит хорошо.
Выглядит хорошо, он исправил как ремонтник, да, вот два вопроса я хотел просто добавить, вот, начались консультации с американской стороной о вот договоре, который был разрушен в 2014 году. Второе, идет апгрейд или договор с Европейским Союзом на новых условиях, то, что Игорь Губатович говорит, да, вот об этом, да, это очень важно, и я думаю, что внешней политике его личная, как бы, харизма, она улучшила, допустим, из Турции и другими странами.
А какой будет фидбэк? Сегодня имидж президента позиционируется как человек из народа. Он часто летает на рейсах, на обычных рейсах. Достаточно ли быть ему просто хорошим президентом, когда в стране сокращается почти на 5% производства? Экономика плавно идет вниз. Достаточно ли быть просто хорошим человеком?
Нет, я думаю, что у президента есть политическая воля, он стремится 2019 год будет
определять... Есть ли у него программа экономическая?
По экономической проблеме, это все-таки задача по новой конституции, это задача правительства. Это его ответственность, и он работает в этом направлении. Ну, я приведу, я понимаю, что много критики экономических, вы правильно говорите, у нас сейчас сложная ситуация экономическая, нет таких прорывных проектов. И в основном в Кыргызстане эксперты и даже СМИ в основном обсуждают какую тему? Политическую повестку дня, обсуждают там гражданство, общество. Но у нас должны быть дискуссии о том, как будет развиваться страна в экономическом блоке. Должны быть какие-то прорывные экономические инновационные проекты в этом направлении. Ну вот возьмите пример, да, вот экономисты уже подсчитали, что в 2030 году население Кыргызстана, по-моему, будет 10 миллионов 150 тысяч. Нам у нас сокращаются прямые инвестиции, многие вещи, которые... Но при этом у нас есть плюсы какие. С одной стороны, мы являемся членами ЕАЭС, можно по-разному относиться, но мы должны были получить плюсы, потому что должна быть зона свободной торговли и не должно быть протекционизма, барьера, да, это тоже проблема. Плюс, видите, все-таки есть и плюс у этого правительства, какой вот бюджет в ноябре был принят, и он был принят сразу в трех чтениях, это тоже большой плюс, потому что и депутаты очень сильно обсуждали, там, по-моему, 10 часов даже обсуждали, и бюджет на 2019...
На 10 сокращаются прямые инвестиции, да, отделят, сокращается количество экспорта.
Нет, ну, смотрите, это понятно.
Но... Страна превращается в импортную потребительскую страну, и сегодня... Имеет ли правительство, президент экономическую программу.
Я думаю, что они ее разрабатывают.
Говорят,
они
вы разрабатывают. Слышали?
Ну, стратегия развития, которую разрабатывает 18-й год, 40-й год. Вот по нему, да, стратегия развития страны, его идет разработка, как бы утвердят, и по нему будет писаться разные, ну, как бы под ведомство стратегии. Но, естественно, для небольшой страны, которая не может тягаться промышленностью, да, которая находится, горная страна далека от моря, да, то есть ограниченными ресурсами, и если горнодобывающий ресурс, то здесь только нужно вот убрать коррупционность, да, и тогда казна пополнится, просто у нас чиновники...
Из-за теневых денег.
Теневых денег, теневая экономика. Ну, да. Национальная безопасность у нас существует. Национальная безопасность в концепции, да? Одна из форм – это теневая экономика и борьба, ну, то есть коррупция, которая мешает развитию. Там есть 5 пунктов, да, вот. И вот эти пункты, если мы решим, и это, если, допустим, даже пусть, ну, хороший президент наш за свой мандат полномочий за 5 лет это решит, то это будет фундамент для будущего развития.
И завершающий вопрос. На этом, наверное, мы после этого закончим программу. А программа Жээнбекова. В начале года он начал активно заниматься развитием регионов. Но, на мой взгляд, эта программа почти провалилась. У Жээнбекова вместо обещанных 18 селах водоснабжением было построено только в одном поселке. Его программа по развитию региона. Ну, как вы оцениваете?
Вообще сама...
Что было сделано за целый год?
Да, там я не думаю, что показатель построить, провести, ну, как бы...
Ну, во всяком случае, мы сейчас говорим об обещаниях и о том, что он сделал.
А там, если мы возьмем программу, там она состоит основных из 4 пунктов, да, одна из них – это развитие стратегии, привлечение инвестиций, да, это вот...
Сокращение миграции, увеличение производства мелких предприятий. Вот что сделано сегодня?
Да, и вот это уже даны первые шаги. Это, ну, конечно, вопрос правительства, да, но мне кажется, дано отчасти то, что не хватает денег. Сейчас мы можем критиковать, потому что острый дефицит бюджета и не хватает. Основной мы зависим от внешней помощи. И, может быть, вот под гарантией внешней помощи и те же школы, и те же непостроенные. Да? Но он закладывает первые фундаменты, кирпичики, потому что вот на самом деле, еще раз хочу сказать, у нас большая проблема с коррупцией именно вот руководящих должностей.
Вы как считаете?
Понимаете, вообще сама идея «Год регионов» – это важна, потому что если будут решены вопросы регионов, мы снимем и внутреннюю миграцию, и внешнюю миграцию. Там
об этом все это прекрасно понимают.
Смотрите.
Что было сделано?
Но я приведу один пример. Можно критиковать, но есть один момент, который я был... Вот я был недавно на поздравлении. Есть люди в регионах, вот они живут, которые бизнесмены, и они не просят помощи от государства, они решают вопрос. Они стоят там ФАП, ремонтируют школу, кто-то здание передал. В Таласе, по-моему, даже один человек, который там своим грейдером где-то нанимает, чтобы просто дорогу построить, да, улучшить ее. То есть здесь тоже большой вопрос не только в том, чтобы государство брать, когда средств нету, но и человек должен не быть социальным иждивенцем, а должен вкладывать свой труд. Тогда будут изменения большие. У нас есть в регионе села, которые многие вопросы решили. Есть и питьевая вода, есть и такие вопросы. Но одномоментно это решить нельзя. Почему? Потому что для этого нужно и средства, и инвестиции. Но, с другой стороны, возьмите, что происходит с инвестициями. Прямые инвестиции. У нас происходит так, что иногда бывает...
Вы сейчас говорите о реалиях, которые происходят в регионах.
Да.
Насколько программа, объявленная президентом, развитие регионов может помочь? И насколько она реально помогает?
Ну, она, я же сейчас привел пример, она, безусловно, помогает.
В регионах люди сами себе помогают.
Нет, здесь видите как. Есть такой вариант, но я имею в виду бизнесменов, которые могут сами тоже вкладывать, не только государство, потому что нужно оплачивать налоги, многие вещи делать, этого не происходит. А видите, тоже проблема. Потому что у нас, видите как, мы живем в рыночной экономике, хотим, но у нас остается сознание еще советское, социалистическое, что государство должно сильно все помогать, строить дороги, оказывать многие вопросы. Но вопрос, а где брать средства, инвестиции? Простой пример, инвестиции, да, инвесторы в Кыргызстане приходят, разные, да, пусть не называем имен, но часто же происходят конфликты, да? И это же прямая инвестиция. Важен не кредит государственной гарантии, которую мы даем, потому что мы будем выплачивать, а прямые инвестиции, которые будут рабочие места создают. Многие инвесторы соглашаются строить дорогу, помочь школу. Но у нас, видите, тоже же происходит непонимание. А потом не надо забывать, что месторождение, которое есть там, или какое-то, это не принадлежит этому селу или району, это принадлежит всему кыргызскому государству, общенародное достояние. И это должно быть и так развиваться. И здесь тоже есть такой момент очень, ну, сложный.
Я хотел бы вот эту традицию у нас, подсоветская страна, объявлять годом, да, но это привлечение. Но больше она идет информационного характера, обучающая, не знаю, культурно воспитывающая, чтобы привлечь внимание к этому. И у нас были программы по развитию села, допустим, да, при, даже помню, Акаевке.
При Акаеве, да, при Бакиеве.
Да, при Бакиеве. Но это нормальный процесс. К сожалению, у нас, мы не западная страна, да, развитие демократии, да, развитой демократии. Поэтому у нас это вынужденный переход на период, это нужно делать, хотя бы привлечь и поднять вопрос, а что там происходит вообще-то, почему не идут инвестиции. И вот даже выявление этих проблем считается большим прорывом. Для того, чтобы привлекать регионы, это комплексная работа, это нужно решить вопросы верховенства закона в нашей стране, права человека, это должны быть независимые суды или хотя бы вот арбитражные суды, как в Казахстане, там, привлечь уже лордов с Великобритании. Вот тогда, да, допустим, комплекс мер, и это, она взаимосвязана не только большой политикой в нашей стране, но и международной политикой. Это имеет вот такое сквозное решение. И вот хотя бы вот поднять, и сейчас мы уже видим на уровне международного, и заканчивая вот в каждом селе чистой воде, да, это уже взаимосвязано, потому что международные доноры, да, или внешняя помощь, которая оказывается, да, они будут оказывать именно, чтобы в этом селе появилась колодец, ну, то есть водопровод, чистая вода, да, и это вот такая взаимосвязь. Но это гарантом должно выступать наше правительство, и он должен делать какие-то реформы по привлечению инвестиций.
Пока правительство не выступает гарантом.
Вот смотрите, сейчас депутаты каждый чуть ли не должен считает, когда хотят подписать кредитное соглашение или какое-то получение. Они, каждый депутат, уже раньше такого не было. Сейчас они внимательно смотрят. Это тоже как бы... Мы сейчас, Кыргызстан, в 2018 году в динамику вошли. У нас есть период, который возьмут. Это, я думаю, позитивно очень шаг.
На затыке обсуждали год президентства Жээнбекова. В гостях были политологи Эдил Осмонбетов и Алмаз Таджибай. Спасибо большое.
Спасибо.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.